Садитесь, пожалуйста. Да, мы сейчас будем еще молиться. Ребят, когда каждый день то там, то тут, то в МГИМО, где, естественно, я прихожу и говорю, помолимся, на меня все смотрят как на законченного идиота. Вот, даже верующие ребята здесь, значит, соответственно, вы встаете и говорите, садитесь. Итак, дорогие друзья, прошлую лекцию мы с вами закончили разговором о всеобщности веры, о том, что вера, как практически уже было доказано в XIX веке, является феноменом, свойственным всем народам мира. Теперь это аксиома, и ни один ученый, уважающий себя, не будет искать нерелигиозный народ. Народ, который вот, по тем или иным причинам не имеет веры. Как я вам говорил, последние советские ученые были, которые пытались об этом говорить. В частности, вот в книге Токарева, Сергея Токарева, там приводится в пример на один народ маленький, центральной Суматры, действительно на очень низком уровне развития, и приводится диалог полевого исследователя с этим представителем этого народа, который показывает, что совершенно никакой веры нет. Ну, то есть, а есть ли душа? Что это вообще такое? А хороните ли вы умерших? Да нет, там просто оставляем. Вот, он говорит, совершенно неверующий народ. Но Токарев, вот как, кстати, к сожалению, многие советские ученые, совершает явный подлог. То есть эта книга 19-го года одного немецкого исследователя, ровно через 10 лет вышла книга другого исследователя, который подробно описал религиозные верования этого народа. Который, на самом деле, несмотря на то, что народ действительно очень примитивный экономически, социально-экономически, но имеет удивительно глубокие религиозные представления. И действительно, умерших оставляют в лесу, не хоронят, но это так называемые воздушные захоронения, известные антропологам всего мира, которые, ну, с точки зрения истории религии, ничем не лучше и не хуже закапывали человека в землю. То есть, все равно это обряд, все равно это сложный обряд и так далее. Вот. А почему с первым ученым говорили так вот странно? Да по той простой причине, это вот об этом объяснил еще намного раньше другой хороший ученый, английский ученый Эндрю Лэнг, с которым мы сегодня еще с вами встретимся. Дело в том, что о самом дорогом и самом серьезном люди вообще не склонны говорить с первым встречным поперечным. Религия для религиозного общества, для религиозного человека, это сокровище, это ценность. И поэтому об этих вещах говорить там с бледнолицым, непонятным человеком, получеловеком, полу вообще неизвестно кем, вот, говорить, понимаете, откровенно, лучше бы сыграть в дурачка. А этот бледнолицый человек принимает все за чистую монету, то есть игра удалась, и, соответственно, описывает таким образом религиозные представления, вернее, их отсутствие у вот человека примитивной социально-экономической традиции. Таким образом, дорогие друзья, к настоящему времени, безусловно, нет народа, которого бы не было религиозной веры. И, конечно, мы этому посетим специальные лекции, будем это разбирать достаточно подробно, но уже в середине, там, в первой трети 20 века, после достаточно долгих изучений доисторического человека, сначала открытие погребений неандертальца Отто Гаузером, потом открытие Пейбенджуном синантропов, значит, и, собственно говоря, форм их жизни, форм их, тех форм, которые можно назвать религиозными, уже к середине 20 века сложилось твердое убеждение, что и в прошлом мы не можем найти времени, когда был человек, но этот человек уже был человеком, но не был существом религиозным. Поэтому такой видный религиовед как раз середины 20 века, английский священник Эдвин Оливер Джеймс, написавший тьму книг, научных совершенно, очень крупный ученый, ну, целибатный священник, который в англиканской церкви, как вы знаете, может быть женатым священником, но он был целибатный священник, и всю жизнь занимался историей религии совершенно профессионально. Прекрасный ученый, очень много знавший, и вот он написал следующее. «Доступные к настоящему времени данные позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в широком смысле слова религия в тех или иных своих проявлениях является столь же древней, как и само человечество». А английский филолог и культуролог, собственно, ровесник Эдвина Оливера Джеймса, Христофер Генри Доусон, оба они умерли в 1970 году, указывает в своей книге «Религия и культура», которую, кстати, рекомендую всем вам прочесть, она есть на русском языке, как бы далеко назад в историю человечества мы не пошли, мы никогда не сможем найти время или место, где человек не знал бы о душе и о божественной силе, от которой зависит его жизнь. Это очень важное замечание, дорогие друзья, потому что, собственно, логика нашего рассуждения подводит к тому же самому. Ведь что определяет человек как человека, ну, в строго научном, палеоантропологическом смысле, то есть в науке о древнем человеке. Что вот заставляет говорить, что вот это существо, это еще животное, это еще обезьяна, да, а это существо человек. Что? Это не внешний вид. Потому что, там, скажем, древние люди, там, скажем, Homo habilis, человек умелый, живший там 2 миллиона с лишним лет назад, по мнению ученых. Вот, он внешне, видит Бог, намного больше походил на обезьяну, чем на человека. Вот, но почему же все-таки человек? Ну, конечно, это то, чему вас учили в школе, и в этом смысле учили правильно. Что человек делает орудие для того, чтобы делать орудие. Tools for making tools, как сказал один английский ученый. То есть орудие для производства орудий. Вот этого не делает никто. Обезьяна может взять палку, чтобы сбить банан. Но сделать орудие, чтобы сделать сбивалку для бананов, обезьяна не сделает никогда. У нас вот буквально меньше месяца назад, я хоронил одного из своих учителей, философа такого Генриха Федоровича Хрустова, но учителей в том смысле, что он меня учил. Не то, что его взгляды стали моими взглядами, но он меня учил, он в свое время, в советское время, был одним из самых светлых, интересных и умных преподавателей философии Москвы, университетских. Действительно живой ум, хотя он был человеком, видимо, коммунистических убеждений, но искренне, а не по заданию. И как человек, искренне верующий в эти вещи, он пытался экспериментально добиться от обезьяны превращения в человека. Вот. Он, видимо, сам, будучи русским немцем по происхождению, по крайней мере, зная немецкий язык в совершенстве, он много лет работал в берлинском, ну, ГДРовском, берлинском зоопарке, ставя эксперименты. Конечно, он не предполагал, что обезьянка на его глазах станет человеком. Но он предполагал, что он сможет вот заставить, побудить обезьяну делать орудия, самые элементарные. То есть для него была задача, чтобы обезьяна, там, скажем, сделала нечто, что могло бы разделить, ну, предположим, там, картон на два куска, там, за это давался банан, там, сахар, не знаю что. В общем, в итоге, будучи честным ученым, проведя много лет эти эксперименты, он честно писал «Феномен человека», книжку, в которой сказал, что все его эксперименты окончились полной неудачей. То есть обезьяна так и осталась обезьяной. При всем при том, что личные отношения между шимпанзе и хрустом установились самые доброжелательные. Так что Генрих Федорович вот пример для меня такого честного ученого, который, да, его взгляды не близки, может быть, моим и многим из вас, но это честный ученый, и вот честное исследование ученого, оно никогда не солжет. И оно всегда подведет к правде, даже если оно будет исходить из самых курьезных и невероятных, и, я бы сказал, для нас невозможных предпосылок. Так вот, конечно же, орудие. Орудие, чтобы делать орудие. А вот дальше идет совершенно неправильный вывод, просто логическая ошибка, которую допускает Энгельс, когда говорит, что труд сделал из обезьяны человека. Вот вы, молодые, этого, конечно, уже не помните, вас на школе этому не учили. А вот мы это помним, старшее поколение, да?
Сейчас учат это ничего.
Да ну что вы говорите?
Конечно, у меня оба ребенка.
Учат это. Ну вот вы подумайте, на самом деле, почему это бред? Потому что такое труд? Труд – это определенное задание интеллектуальное, которое ставит себе, ну скажем, существо, не выглядит человек, некое существо ставит себе определенное интеллектуальное задание, ну предположим, сделать палку для удобного срывания банана. И оно делает эту палку, там ищет ее, подбирает, там как-то сгибает, я не знаю, что с ней делать. Вот, то есть дизайн вещи предшествует ее реализации, не правда ли? Да, в голове. Идея вещи в голове нам раньше ее реализации. Значит, человек, существо стало мыслить, по крайней мере, до того, как стало делать орудие. Ну, очевидно совершенно. Потому что нельзя себе представить, что некая обезьяна, вместо того, чтобы там просто резвиться с себе подобными, сидела и нудно била камень о камень, и постепенно стала из-за этого после этого человека. Разумеется, некое существо имело идею. Эту идею, как могло, конечно, с нашей точки зрения технически очень несовершенно, реализовала, а потом из поколения в поколение, передавая, кстати говоря, накопленный опыт детям, что очень важно для человека, то есть это способность передать информацию. Она не врожденная, она не заложенная. Понимаете, мастер, который придет к вам чинить телевизор, он не имеет заложенной информации по починке телевизора. Он всему этому научился. Вот, также и человек, первое существо, которое делает орудие, оно тоже этому научилось от своего, грубо говоря, отца и от своей матери, или там, от какого-то члена своего племенного союза, который этим занимался. Следовательно, идея и способность трансляции информации креативной предшествует созидательному труду. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому мы можем сказать, что не труд сделал из обезьяны человека, а человеческое в том или ином существе заставило его трудиться или дало ему возможность трудиться. То есть нечто человеческое, что присутствует в уме, в воле, оно открывает возможность труда. Об этом мы подробнее будем говорить на лекциях о древнем человеке. Но мы, вот эта идея, предшествующие вещи, совершенно очевидно, что если есть идея рубила и идея палки, то вполне может быть и идея Бога, идея высшего существа. Была ли она, не была, Это другой вопрос. Вот потом, когда будем заниматься древним человеком и его религией, мы будем пытаться искать следы вот этой идеи религиозной. Но в любом случае, все начинается не с труда, все начинается с идеи. С идеи. Пусть даже идеи технические. Вот. Поэтому слова Энгельса, что труд сделал из обезьяны человека, неверные, абсолютно неверные, ложные. А поскольку Энгельс человек умный, то я бы сказал и заведомо ложный, то есть это заведомо обман. Заведомо или самообман. Заведомо ложная предпосылка. Итак, к сегодняшнему дню человек это всегда не только homo sapiens, что на самом деле верное определение. Вот homo sapiens, человек мыслящий, homo мыслящий, это верное определение, потому что действительно не труд, а именно мышление это особенность человека. Но это еще и гомо-религиоз всегда. И в пространстве сейчас, и во времени в прошлое. Как я вам уже объяснял на прошлой лекции, попытки сказать, что когда-то или где-то человек нерелигиозный, имели абсолютно не чисто научный, а абсолютно утилитарный смысл. Хотя, возможно, ученые, ну, скорее занимались самооправданием своего атеизма, который в 19 веке-то в научном сообществе расцвел пышным светом. То есть они хотели сказать, что если этот феномен не всеобщий, он когда-то начался, то он когда-то и закончится. Если не все племена, не все народы религиозные, значит, и могут быть в будущем сообщества нерелигиозные. Вот на пафосе этих абсолютно неверных, по сути, идей, отвергаемых и полевой антропологией, то есть изучением реального человека, и палеоантропологией, то есть изучением древнего человека, на этих ложных идеях был поставлен весь коммунистический эксперимент со созданием нерелигиозного человека в коммунистическом будущем и, собственно говоря, весь пафос безбожных пятилеток, который стоил нашей стране миллионов лучших людей, убитых, раздавленных, сгноенных людей. Вот как теория научная, как печально, может стать практикой. Но если религиозное это явление всеобщее, то откуда оно? Откуда оно? Древние, не сомневаясь, говорили, независимо от их религиозных взглядов, то есть независимо были они христиане, язычники, иудаисты, иудеи древние, они говорили одно и то же, что вера вложена в человека. Вера это то, что эннате, то есть это заложено от рождения, это, вот как говорил Цицерон, это... В самой сущности человека присутствует вера. Вера – отличительная особенность человека. В Бхагавад-гите, в индийском тексте, прямо там благой Шри Бхагаван, благой Господь, объясняет своему ученику Кришне, человек состоит из веры. Вера тварей сообразна их подлинной сути. Человек состоит из веры. Какова его вера, таков он. То есть вера это субстанция человека. Это вот эти древнеиндийское суждение. Такой неоплатонист, мистик Емлих Халкидский в IV веке объяснял, врожденное знание о богах сопутствует самой нашей сущности. Оно превыше всякого рассуждения и доказательства. Оно изначально соединено с собственной причиной и наличествует вместе с заложенным в душе стремлением к благу. Скорее, мы сами объемлемся этой связью и наполняемся ею, и обладаем в знании о богах тем самым, что мы есть. О египетских мистериях 1.3. Вот, дорогие друзья, и как вы знаете, греки производили само слово человек, антропос, да, это может быть неверная этимология по сути, но они его воспроизводили от слов ана-асран, смотрящий вверх, славянское слово «чело» – «век», то есть «чело», направленное к вечности, это, ну, в сущности, калька вот этого греческого слова. Значит, ну я вам буду писать обычным образом, хотя... Ню пишется вообще в нормальном греческом языке, ню пишется так. А, естественно, в том, что пишет в книжке, пишется так. Вот. Кстати говоря, все сделано. Уже почти хорошо. Осталось, по-моему, только одно. Тряпочки нет, все, губки. То есть вы достигли уже больших успехов. Но не окончательно. Знаменитый мистик. Кстати, если кто-нибудь ее принесет, какую-то тряпочку, губочку или вообще что-нибудь стирающее, сделает доброе дело и, как говорится, исправит множество грехов. Кстати, ну, видите, заставили человека, который вел съемку, уйти. Ну, какие бы все. Итак, такой христианский, очень глубокий мистик, как Дионисий Ареопагит, или, если некоторые считают, псевдо-Дионисий Ареопагит, но, как бы там ни было, вот этот человек, писавший под этим именем, и комментарий на которого оставил Максим Исповедник, он говорил о том, что все познается только благодаря сопричастности. Мы можем познавать Бога только потому, что мы сопричастны Ему. А поскольку животные не сопричастны Богу, они Бога познавать не могут. Для них божественные внешние. Это Дионисий Ареопагит о божественных именах 2.7. То есть для древнего сознания, христианского, языческого, было совершенно очевидно, что вот это божественное в человеке внутри него, или, как говорят философы, имплицировано в человеке. Поэтому религиозное – это и есть качество человеческого. И если угодно, передайте, мне надо идти, пошлите передам. И если угодно, даже вот эта склонность к... Если угодно, даже склонность к производству орудий – это следствие божественного. И спросите, а почему? Да очень просто, дорогие друзья. Потому что Бог, мы его именуем Творцом, он действительно созидает мир. Понимаете? А, скажем, самая даже ваша добрая домашняя собачка Творцом не является ни в малой степени. Она хорошо может лизнуть руку, но не более того. Человек же тоже творец. Человеку дано это право сотворчества. Ведь на самом деле вот весь мир, который вокруг нас, сотворен человеком. И чтобы творить мир, в отличие от Бога, который творит своим словом, человек творит своим навыком, своими орудиями. И орудие труда человека, начиная от самого первого рубила, это именно средство творения мира. Человек, подобно Творцу, созидает мир. В этом отражается его божественное естество. Поэтому религиозное знание Бога, это не только знание, это еще, как верно вот замечает Дионисий Ареопагит, это сопричастность, подобие, которое и позволяет человеку создавать мир вокруг себя. Надо сказать, что для современного вообще человека 20 века, проблема того, что такое религия, проблема того, почему религий много, хотя Бог-то один, Это становится основная проблема. Это становится основной проблемой. Если 19 век жил проблемой, есть Бог или нет Бога, то 20 век живет проблемой, почему множество религий. Почему вот есть множество религий? Чем это объяснено? Середина 19 века до наших дней, пишет Татерей Василий Зиньковский, вы знаете, один из блестящих мыслителей русского зарубежья, на первый план стал выдвигаться вопрос о соотношении христианства и других религий. То есть вопрос о месте христианства в истории. Вот что такое множество религий, что такое христианство, как они соотносятся. И, конечно же, для нас с вами, для именно студентов, преподавателей православного института, это особенно актуальная проблема. Как соотносятся христианство и другие религии? Что это такое? Разумеется, этим задавались вопросом и древние, и первые христиане. И отцы церкви, еще апостол Павел, как вы помните, в послании к римлянам говорит о том, что то, что видимо любому человеку, что Бог открывается любому человеку. Неужели Бог только Бог иудеев, но не Бог язычников? Конечно же, и язычников. И каждый человек может видеть Бога, может видеть Бога в его образах, может видеть его в природе, может видеть его в самом себе. Не случайно на Дельфийском храме была надпись «Познай самого себя», «Познай самого себя, чтобы познать Бога». Понимаете? То есть для древнего христианства было совершенно очевидно, что Бог промышляет о каждом человеке и открыт любому человеку. Любому человеку. Опять же, здесь очень простая логическая как бы формула. Если бы Бог не был открыт любому человеку, то тогда люди бы не могли уверовать в Бога. Если бы Бог был открыт только иудеям, то не могли бы уверовать язычники. И вы помните, как был потрясен апостол Петр, когда ему было дано явление знаменитое, когда спускалась всякая нечистая, да, тварь, говорит: «Петр, закали и ешь, то, что Бог очистил, не почитай нечистым». Христианство как раз принесло в мир то, что, может быть, далеко не всеми иудеями разделялось. Хотя и многими разделялось. Это понимание того, что все люди угодны Богу, все люди любимы Богом, и всем людям открыто знание от Бога, независимо от того, какую религиозную традицию они исповедуют. Бог смотрит только на дела человека. Если человеческие дела дурны, то если он нарушает, понимая, зная заповеди, или если эти заповеди, как пишет апостол Павел, начертаны у него в сердце, и он их там, скажем, не знает из Ветхого Завета, но знает из своей совести, и если он их нарушает, он отделяет себя от Бога. Бог-то не отделяет себя от человека, но человек отделяет себя от Бога. А если же человек живет по совести и ищет Бога, то он ему открывается в любой традиции. «Нога твоя не приткнется», говорил Климент Александрийский в «Строматах», тоже замечательный раннехристианский мыслитель, учитель огласительной Александрийской школы. «Нога твоя не приткнется, если все доброе и у нас, то есть у христиан, и у язычников ты будешь относить насчет Слова Божьего». И дальше Климент Александрийский объясняет древнее учение о логос-сперматикос, семенном логосе, о семени божественного слова, семени, логос-сперматикос, да, слово семенное, семена божественного слова, которые сеются в мире. Если угодно, это инвариант учения Платона об идеях. То есть вот эти божественные идеи, божественные эйдосы, образы, они даны всюду, везде. И человек, только надо иметь чистое сердце, чтобы их иметь. Хорошо зная и греческие мистерии, и египетскую религию, Климент Александрийский как раз говорил, что в этих традициях, да и в других тоже, кто-то просто не знал, присутствуют вот такие предвосхищения истины, ощущение вот этого божественного, без которого человек не смог бы жить в мире. Да, эта истина была перемешана заблуждениями, но тем не менее ее было немало. Ее было немало. Это основополагающая вот христианская традиция раннего времени, и она, надо сказать, перешла, в какой-то степени она несколько угасает в период уже такой активной борьбы народов, считавших себя христианскими, с народами ислама особенно, когда надо было в другом, ну, грубо говоря, идеологически видеть врага. Но и тогда мыслящие люди за вот этим неправильным видели все равно глубину правильного. То есть понимали божественное, понимали божественное и в другой традиции, скажем, и в иудаистской, и в мусульманской, и в индуистской, даже в эпоху средних веков, хотя тогда ригоризм и отторжение чужого был очень силен. В православной традиции 20 века и в научной, и в практической, вот эта идея того, что в любой религии присутствует некое правдивое истинное зерно, не противоречащее тем или иным аспектам христианской веры, что Бог печется о каждом человеке, что Бог производит на свет не только христиан, но и индуистов, и буддистов, и синтоистов, и мусульман, она была весьма распространена. Отец протоиерей Сергий Булгаков писал: «Все языческие предчувствия и прообразы не умаляют, но увеличивают силу и смысл христианского богослужения, несущего в себе ведомо и неведомо, и наследие древней античности, освобожденное, однако, от языческой ограниченности. В язычестве были свои, хотя и темные, прозрения». Это православие, но если говорить о парижском издании, то 281-282 страница. А вот протоиерей Александр Шмеман, говорит следующее в своей замечательной книге «Исторический путь православия». «От христианского историка совсем не требуется, чтобы во имя защиты христианства он попросту отверг какие бы то ни было аналогии между христианством и языческими формами религии. Напротив, он может смело принять его, потому что в этих аналогиях он не усматривает никакой вины. Христианство восприняло и сделало своими многие формы языческой религии, не только потому, что это вечные формы религии вообще, а потому еще, что весь замысел христианства в том и состоит, чтобы все формы в этом мире не заменить новыми, а наполнить новым и истинным содержанием. Крещение водою, религиозная трапеза, помазание маслом, все эти основоположные религиозные акты церковь не выдумала, не создала, все они уже имелись в религиозном обиходе человечества. И этой связи с естественной религией церковь никогда не отрицала, только с первых же веков придавала ей смысл обратно тому, который видят в ней современные историки религии. Для этих последних, то есть для историков религии, все объясняется заимствованиями и влияниями. Церковь же устами Тертуллиана всегда утверждала, что человеческая душа по природе христианка. И поэтому даже естественная религия, даже само язычество, есть только извращение чего-то по природе истинного и благого. значит, страница 37 по изданию «Паломник», 93, «Исторический путь православия», «Паломник», 93-й год. Владимир Николаевич Лоски, известный, вы знаете, богослов, рано умерший, в 58-м году, сын замечательного философа Николая Ануфриевича Лоскова, в своей книге «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», книге, кстати говоря, которая привела меня к православию в свое время, писал: у иудеев и позднее в исламе, который авраамичен, монотеизм, утверждающий Бога как личность, но не знающий его природу. Это живой Бог, но не жизнь божественная. Понимаете, о чем идет речь? То есть это живой Бог, но не наша жизнь божественная. А христианство дает нам божественную жизнь. Это живой Бог, но не жизнь божественная. В мире античном и до ныне в традициях чуждых, традиции семитской, монотеизм, метафизически предчувствующий природу абсолюта, но не способный подойти к ней иначе, как путем растворения его личности. Христианство завершает лучшее Израиля и лучшее других религий или метафизических систем, и не в каком-то синкретизме, но во Христе и через Христа. Вот чтобы до конца вам понять эти слова, вам надо прослушать курс истории религии. Но суть именно в том, что не индийская идея тождества атмана и брахмана, то есть человеческого духа и божественного, не исламская идея личного бога, взирающего на человека, не чужды христианству, наоборот, в нем происходит соединение во Христе главных религиозных идей человечества, главных интуиций человечества. Интересно, что вот эти, такие, я бы сказал, высокие и глубокие мысли богословов соответствовали и такому, ну, простому житейскому опыту, опыту настоящих православных мистиков. То есть людей, которые не изучали историю религии, как отец Сергий Булгаков или отец Александр Шмеман, а которые просто жили глубокой духовной жизнью. Наши знаменитые и ныне канонизированные подвижники, или, по крайней мере, весьма почитаемые. Ведь вы сами знаете, я уверен, что каждый из вас, почти каждый из вас, подходил или к опытному наставнику, или к духовнику своему когда-нибудь с вопросом о том, вот как же множество религий, вот как же так, вот, ведь я христианин, а множество религий, что же это такое? И поверьте, что вы тут не первые, кто подходил с этим вопросом. То есть... подходили ко многим, подходили часто, и один из нынешних, самых таких видных и известных архиереев Русской Православной Церкви начинал свой путь в церковь с того, что задал мне этот вопрос лет 30 тому назад. И вот с этого времени он пришел и в христианство, и потом и в монашество, и вот стал архиереем. Вот, но тоже начался с этого вопроса. Он был культурный человек в светской жизни. Поэтому первый вопрос: а как же так, ты говоришь об истинности христианства, а как же другие религии? Так вот, вот посмотрите, что на это отвечал, например, ныне канонизированный отец Нектарий Оптинский, Нектарий Тихонов, да? «Премудрость создала себе дом на семи столпах. Эти семь столпов имеет православие. Но у святой премудрости Божией есть и другие дома. Там может быть шесть или менее столпов, и, соответственно, этому различные ступени благодатности. Ковчег – церковь, только те, что будут в ней, спасутся». Значит, человек, который его спрашивает, человек, который с ним беседует, задает вопрос. А миллионы китайцев, индусов, турок и других нехристиан? Старец отвечал так. Бог желает спасти не только народы, но и каждую душу. Простой индус, верящий по-своему во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. Но тот, кто, зная о христианстве, идет буддийским путем или делается йогом, не мыслит. Это статья Павловича, Оптинский старец Нектарий, журнал Московской патриархии, 1994 год, номер 6, страница 55. Здесь только одно разъяснение. Знающего христианства. Что значит знающего христианства? Безусловно, сейчас любой культурный индиец или китаец знает о христианстве, он знает, что есть христианство. Но знает ли он, что такое христианство? понимает ли он его догматическую штуку. Знаем ли все мы, что такое христианство, хотя и ходим в церковь и веруем во Христа? Понимаем ли мы до глубины цели христианства? Конечно же, нет. В этом смысле проповедь, в этом смысле миссионерское служение церкви заключается не в том, чтобы сказать, что есть христианство, ходи в церковь, там, да, как постись, молись и слушай радио Радонеж, вот, конечно же, не это в этом смысле. Объяснить до конца, до глубины, рассказать, раскрыть. И мы увидим с вами в нашем курсе, в нашем лекционном курсе, мы увидим, как в разных религиозных традициях по-разному приходится действовать миссионеру. На разные аспекты делать акцент, чтобы объяснить и раскрыть полноту и сокровищницу христианства другим традициям. А чтобы мы смогли это сделать, дорогие друзья, мы с вами должны, знать нашу собственную веру, понимать ее до глубины, и, знать веру других народов, чтобы объяснять им на понятном им языке. Потому что если вы обратитесь, скажем, к тунгусу на русском языке, он вас не поймет. Но точно так же, если вы обратитесь к нему, не зная его языка и его традиции религиозной, он вас тоже не поймет. Потому что, когда вы говорите слово «Бог», «душа», «бессмертие», вы предполагаете, что в другой традиции эти слова имеют абсолютно тот же смысл, что и у нас. Но они имеют другие смыслы. И чтобы нам понять, или, скажем, они сопряжены с другим кругом реалий, и чтобы нам суметь донести человеку другой традиции, часто исключительно древней, богатой, нашу веру, рассказать о нашей вере так, чтобы он узнал о ней и принял сознательное решение. Для этого нам надо знать его традиции. Вот поэтому, дорогие друзья, в Православном институте преподается история религии. Не просто для того, чтобы вы вышли с дипломированными религиоведами, но чтобы вы вышли настоящими христианами, настоящими миссионерами. Ибо каждый, независимо от того, будет ли работать в миссионерском отделе, или никогда и порога его не переступит, он является миссионером, потому что каждый из нас самим Господом постоянно будет ставиться в условия необходимости глаголать истину своей веры. И надо ее делать, чем мы культурнее, чем мы более знающие, и при этом, чем горячей наша вера, тем больше наше слово дойдет до сердца другого человека. Поэтому вот это очень нужно для религии веды. И в этом смысле очень интересны слова другого, правда, не канонизированного, я боюсь, что его никогда не канонизируют, потому что у него были, конечно, заблуждений, но тем не менее удивительно интересного христианского мыслителя, это во многим из вас известный архимандрит Сафроний Сахаров, который, помните, написал «Старца Силуана», книгу «Старец Силуан». Книга совершенно замечательная, но потом уже в книге «Видеть Бога, как он есть», там он иногда допускает, на мой взгляд, может я ошибаюсь, может меня не канонизируют, его канонизируют. Шутка. Но мне кажется, что у него там есть некоторые места сомнительные. Ну, как бы там ни было. Именно в этой книге он пишет: «Слова Христа, все, сколько их приходило передо мною, суть воры и разбойники», Евангелие от Иоанна 10:8, «надо разуметь в той же перспективе, как мы живем и другое положение евангельское, враги человеку, домашние его». Матфея 10:36. «Они домашние любят нас, и мы любим их, но нам нельзя последовать за ними, когда они препятствуют нам отдаться Богу, поскольку они отклоняют нас от единого истинного пути, они становятся нашими врагами. Они тогда суть воры и разбойники». И вот эти другие религиозные системы, они становятся ворами и разбойниками, когда они уводят от Христа. Когда же они ведут ко Христу, готовят душу к принятию Христа. Они, наоборот, наши любимые родственники, которые помогают обрести истину. А когда же как наши близкие родственники помогают нам обрести и жизнь наших родителей, и полноту жизни наши братья, сестры, да, и другие, нам, жены, мужья и другие близкие люди. Вот в такой же перспективе действительно надо смотреть на другие религии. В такой же перспективе и я постараюсь вам о них говорить, в том, где есть пути, ведущие ко Христу, помогающие, а где есть то, что является средостением в той или иной религиозной традиции между Христом и адептами этой религии. И как эти средостения опытному миссионеру убирать. И здесь опять же мы с вами сразу же сталкиваемся с двумя, вот если уже, понимаете, вот этого я никогда не говорю в том же МГИМО, то есть, потому что, ну, для МГИМО эти вещи неинтересны. А для вас как раз это самое главное. Так вот, мы всегда должны разделять все религии на две части, хотя это разделение не полное. Какие же это две части? Самые элементарные, ничего заумного я не скажу. Это религии дохристианские и внехристианские. То есть, когда уже было христианство, они, как нынешние мусульмане, да, или иудаисты, не являются христианами. Вот что касается дохристианских религий, то там мы можем наблюдать это движение ко Христу. Разное, с разной степенью скорости, остановки, уклонения. Но в целом это движение к тому, чего еще нет, но что, как мы знаем, должно было быть и стало. Да? А вот здесь как раз намного проще. Понимаете? Потому что, разумеется, не только иудеи шли ко Христу. Если бы только иудеи шли ко Христу, апостол Павел был бы лишним человеком на празднике христианской жизни. Понимаете, тогда бы проповедь шла бы только среди иудеев. Но нет, он меня послал далеко к язычникам. Помните, сказал апостол Павел на ступенях крепости, когда обращался к иудеям, которые хотели его побить. И после этого они сказали не жить такому. Но мы же не повторим этих слов. Мы скажем наоборот, живи, дорогой, живи, потому что всех нас обратили в конце. Вот. Понятно, что все народы готовились к той проповеди, которую апостолы, посланные во весь мир, и индийцам, и египтянам, и жителям Месопотамии, и жителям Рима проповедовали. Значит, вся эта подготовка шла многие века и тысячелетия. И поверьте, что это, как и все, дорогие друзья, об этом мы с вами будем говорить подробно в свое время, как и все в человеке, и уж тем, и даже в религии это в большей степени, чем в других местах, процесс этот, подготовки, это процесс синергийный, богочеловеческий. Он зависит и от, естественно, человека, и от Бога. Бог всегда равен себе. Бог всегда дает полноту себя всем людям. Все зависит от человека, принимает или не принимает, и в какой степени принимает, а в какой степени какие-то моменты, как всегда, падшести. А что такое падшесть для такого вот христианского сознания? Это падшесть – это грех. Это то, что отделяет тебя от Бога. Это какие-то грехи ума, какие-то грехи души, какие-то грехи плоти, которые отделяют тебя от Бога. Вот только в меру своей падшести, в меру своей греховности, а меру у всех разная, человек уклонялся от этого пути. Но, в общем, это был путь к Христу. Намного сложнее вопрос о религиях нехристианских после пришествия Христа и после апостольской проповеди. Шедше, да, возвестите всем языкам, научите все языки, говорит уже перед своим вознесением Господь ученикам. Научите все языки. Вот это научение происходит до сих пор. До сих пор. Я уверен, что многие из вас здесь являются представителями как раз тех, я в том числе, которые научились уже во взрослом возрасте, или, по крайней мере, в сознательном возрасте верить. И вообще христианство предполагает научение во взрослом возрасте. Поэтому это научение продолжается. Какие-то народы обратились ко Христу очень быстро. Первым народом, кто обратился ко Христу, как вы знаете, был народ какой? Египетский. Правильно. Возьмите с полки пирожок. Да, народ египетский во втором веке, после естественного Рождества Христова, во втором веке первым обратились египтяне. Это же о многом говорит. Один из самых просвещенных религиозных народов мира. Нет, говорил Геродот за 6 веков до этого, в 4 веке Рождества Христова, нет народа более благочестивого, чем египтяне, говорил Геродот. И египтяне обратились первыми. Потом, в 4-м, примерно 5-м веке, уже под влиянием принятия христианской государственной веры, обращаются народы основной части Римской империи. Люди Руси обратились ко Христу, как вы знаете, в 10-11 веке. Да? Крещение 988 года было моментом, но не завершением процесса, о чем прекрасно знаете из истории церкви. А, например, Литва обратилась ко Христу только в 14 веке. Последний христианизированный народ Европы. А, скажем, Филиппины, северные Филиппины, южные мусульманские, северные Филиппины крестились только в 18 веке. Да? Народы Латинской Америки, индейцы, кто прибыл христианизирован, это 15-16 века, процесс идет. Например, на наших глазах идет процесс христианизации Кореи. Южный, понятно, северный, там очень мрачный режим. Японии. Есть и обратные процессы, дорогие друзья. И мы с вами встретимся с одной из важных загадок истории, почему, например, если угодно, цитадель христианства, колыбель христианского богословия, Передний Восток, Сирия и Египет, стали мусульманскими. Ведь они стали мусульманскими потому, что их заставили. Как можно заставить изменить веру? Люди готовы были бы скорее на смерть пойти, да? Народ-то не сменился, это те же люди. Вот. Процесс сложнее намного. Как это произошло? Все время узнаем. Но нам незачем смотреть с таким удивлением на египтян и сирийцев, потому что они хотя бы от христианства перешли к исламу, к другой монотеистической религии. Наши современники перешли от христианства к полному безбожию и богоборчеству, что еще значительно хуже, согласитесь. Вот, так что, как говорится, примеры вокруг нас, и в одну, и в другую сторону. И об этом, обо всем, с точки зрения религиоведения, мы, конечно же, будем с вами говорить на наших лекциях. Но вот как раз этот процесс, о котором я вам говорил, процесс утраты веры, постепенной утраты веры в течение 18-19 века, очень ужасный процесс духовно, но очень интересный культурологически. Он интересный хотя бы потому, что вот если вы посмотрите, вот в любом музее, хорошем западном музее, какой-нибудь галерее Прадо, вот пройдите по залам, и вы увидите, как меняется тип лица на портрете. От иконы 12-13 века в западном искусстве до портрета там, начала 20 века. Это поразительно интересно, как происходит эволюция восприятия человека. Это особая тема. Мы ее когда-нибудь с искусствоведами оговорим специально, да, Катя? Вот, но это происходит. А если с этим сравнить, дорогие друзья, портрет скульптурный Древнего Египта 3-го тысячелетия Рождества Христова, пронизанный таким духовным светом, что от него оторваться невозможно. Я помню, я перед знаменитым писцом в Лувре, помните этот, который в картинке воспроизводит в учебнике 5-го класса? Вот перед этим настоящим, конечно, картинка ничего не воспроизводит. А перед этим подлинником, перед этой скульптурой, я просидел часа полтора, сам улыбаясь, как идиот. То есть сидел, смотрел на него и сам улыбался. У меня жена египтолог, доходила там, смотрела всякие надписи, там, на стелах. Все это, конечно, очень интересно, но я не все понимал. А я вот сел там, я помню, я сидел, да, на меня уже служители стали посматривать. Не являюсь этим злоумышленником. Я сидел, смотрел, улыбался, потому что он сидел и улыбался мне. Это из него изливался этот внутренний свет. Как это? Почему? Я не знаю. Но это не единственная такая скульптура. Там, скажем, замечательное собрание скульптуры 3-го тысячелетия египетской. Все же погребальная скульптура. И из музея Шарлоттенбург в Западном Берлине, там вот то же самое чувство владело мной. Ну, когда будем заниматься Древним Египтом, об этом я вам скажу специально. Итак, вот, дорогие друзья, к 18 веку, в 18-19 веке, вот это отделение человека от веры в интеллектуальном слое стало очень сильным. Собственно говоря, общество разделилось. Часть западного общества, образованного, я не говорю про простонародье, часть образованного западного общества осталась религиозной и вела борьбу за веру уже современными философскими интеллектуальными способами, но это была, безусловно, это были арьергардные бои. То есть эта традиция отступала. Хотя среди борцов были блистательные совершенно люди, типа архиепископа Фенелона, знатоки, там были миряне, мирянки, кстати, был французский 18 век дал несколько замечательных женщин-аристократок, которые в своих религиозных писаниях ну, просто стояли на одном уровне с епископами, архиепископами церкви, умнейшими. Многие из них потом доказали свою веру, сложив голову на гильотине во время французской революции. Так вот, в это время становится главенствующей идея просвещения. И идея, и та идея, что религия это лишь культурная форма. Это лишь элемент человеческого сознания. Вот поэтому-то я вам советую прочесть книгу Доусона «Религия и культура», потому что, будучи глубоким христианином, сознательно перешедшим из англиканства в католичество, это для англичанина серьезный очень шаг. Христофер Доусон показал, вот как этот процесс происходил. Очень советую прочесть. И вторая его книга, тоже переведена на русский язык, это «Боги революции». Вот именно об этом же самом процессе. Так вот, в результате религия стала из части человеческого сознания имплицитного. Понимаете, вот все эти и христианские, и нехристианские мыслители, и Цицерон, там, и Дионисий Ареопагит, все исходили из того, что религия есть в человеке. И надо было только понять, что это. Эпоха Просвещения впервые взглянула на религию как на нечто внешнее, как на элемент человеческой культуры, который может быть, а может не быть. Которая задалась вопросом, что такое религия? Что такое религия? Откуда она? Как она формируется? И надо вам сказать, что тогда появился целый ряд очень крупных мыслителей, крупнейших мыслителей, законодателей умов Европы, которые дали ответ на этот вопрос. Это, безусловно, в первую очередь, три человека. Это Кант, Гегель и Шеллинг. Кант, Гегель и Шеллинг. И какой ответ дали они на этот вопрос, что такое религия, как внешняя форма, об этом я расскажу в следующий раз. Помолимся.
Блажите тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без извинения Бога слава рошую, сущую Богородицу тя величаем.
Спасибо вас, Господи. Давай. Значит, доска, мел и губка являются священными предметами, которые нельзя дотрагиваться. Это табуированные вещи. Что? Это другого типа. Так, друзья мои, тут машинка адская лежит. Чья? Я видел, что кто-то сейчас писал романы «Райская машина». Что это такое, я не знаю. Кто-то читал. Ты мне внизу.